У нас в дурдоме никогда не бывает темно. Ночью включают плафоны, так называемый дежурный свет. До утра мы дрейфуем сквозь унизительно забеленную молочком полумглу. Но одна единственная точка пламени, и сразу все внешнее ухает в сказочную драматичную черноту. Когда я неделю назад поднес к подоконнику зажигалку, на поверхности словно вылупился пузырек. Подоконник горел, совсем капельку, но горел. Меня покачивало, пол гудел под ногами, как палуба корабля. Пахло деревом. Ты заметила разницу? Когда дома горела краска, запах был химический, неприятный. А здесь сразу чувствовалось – горит живое, живое. Как ты думаешь, в чем секрет? Почему огонь так притягателен? Даже крошечная капелька пламени, не больше икринки. Внутри этой икринки, как в зрачке подзорной трубы, разворачиваются упоительные приключения. Дай-ка вспомнить. Огонь, вода, вода, огонь, и тра-та-та, горит пожар, да? Прекрасно, пожар. Но не сейчас и не здесь, не эти драные тряпки, всегдашняя серость, мусорная, недостойная человека труха, а сквозь капельку, сквозь икринку, глазок подзорной трубы на 3000 километров отсюда, на век назад. Любой пожар грозен, но самый нелепый и оттого, может быть, самый страшный – пожар на корабле. Некуда деться. Внутри огонь, а вокруг сплошь вода. Вода огонь не потушает, и тра-та-та, горит пожар. Шли в Сицилию. На подходе к Августе в резервной яме сам воспламенился уголь. По тревоге нас бросили в самые корабельные недра, в машину, в машинное отделение и в кочегарку. Матросики вниз по трапам не бегают, а съезжают, съерзываются, как в детстве с ледяной горки в овраг. За поручни крепче ухватишься и пошел. Пятками все ступеньки пересчитаешь, ладони горят, и самое важное, едва съехал, толкайся вперед, пока следующий не впечатал подошвами по затылку. В машине все новенькие рабели и даже Минька, на что бесшабашный парень рабел. Поршни ходят, трубы гудят, шестерни клашматятся, масло брызжет. Механиков так и звали у нас – маслопупы. Брюхо всегда в черном масле. А в кочегарке сразу же глохнешь, и пекло не продохнуть. Стало быть, прибежали в нижнюю палубу, видим дым. Тушить начали, еще гуще потек. Жара, вонь, угар. Кто-то сразу сознание потерял. Трапы забиты, толпимся. Старшие унтера распихивают матросиков. Кому повезет, стоять с помпой. Остальных метать уголь. Матросня бестолковая, бросятся то туда, то сюда, то все сгрудятся стадом. Уж кажется, сколько было учений. Пожарные, артиллерийские, минные, водяные. А когда дело дошло, растерялись. Хлопаем, глушим шуровками этот уголь. Везде спекшиеся комья шлака, осколки дымятся, ручьи текут, лужи черные, жирные. Видишь Миньку? Смотри, какой убедительный. Небольшого росточка, но крепкий, весь сбитый, цельный, как литая свинчатка или твоя круглая зажигалочка, которая так хорошо ложится мне в руку. Вижу его приплюснутый нос, круглые, будто всегда удивленные глазки, редкие бровки. А ты его видишь? Или веришь мне на слово? А как ты думаешь, когда случился пожар, пожалел Минька, что оказался во флоте? Сдается мне, даже в такую минуту не пожалел. Впрочем, было не до раздумий. Его высочество орудовал в самом жерле угольной ямы, подламывал лопатой корку, зачерпывал дымящиеся куски, сбрасывал на решетку, а Минька со стервенением дробил и мозжил этот уголь внизу, в смраде, в чаду. Минька не видел моря до своих 18 лет. Чаек видел над речкой Волочкой, а про море и не слыхал. Родился в зачуханной деревеньке. Что далеко ходить? Вот в Колыванове и родился. Вместо пола в избенке была утоптанная земля, вместо печной трубы дыра в потолке. Разводили огонь, открывали дыру и, стопив, затыкали тряпками. В голодный год жрали мекину. Когда отец умер, Миньку, как лишний род, отправили в люди, в уездный Подволоцк. Местные до сих пор говорят «козий брод», но слово «братские» никто не помнит, кроме каких-нибудь отъявленных краеведов. Так называли подволоцкую шпану. Минька водился с братскими, братские нос ему и сломали. Однажды по пьяной лавке Минькин хозяин, румын, выдававший себя за француза, месье Троян, подарил Миньке фуражку с кокардой и лакированным козырьком. В тот же вечер братские сбили с Миньки эту фуражку и растоптали. Минька был совсем не похож на меня. Он умел драться насмерть. Носа было не жалко, а жалко было, что и дня не пощеголял козырной фуражкой. К тому времени, как пришел красный конверт, повестка, Минька успел много и тяжело поработать. На кожевенном заводе в Торфяниках. Добирался до Питера, грузил песок. Когда не шла баржа, часами смотрел на большую воду, на белые паруса лайб, двигавшихся от Синефлагской мели к Неве. Новобранцев выстроили перед казармой и скомандовали: «Кто плавать умеет, два шага вперед марш». Земляк, стоявший рядом, шагнул, и Минька, не думая, тоже вышел из строя. Плавать он, отродясь, не умел. Минькин флот начался с портового судна. Мы с тобой сочли бы подобный дебют прозаичным, но лапотник Минька, который в свои 6 лет пас овец, а в 14 мял и скоблил вонючие шкуры на кожевенном заводе, Минька чувствовал себя королем. Деталь. Когда Минька впервые приехал домой в увольнение, односельчане внимательнее всего осматривали, щупали, выворачивали и почти пробовали на зуб не ленточки с твердыми золотыми буквами, не форменку с отложным воротником гюйсом, даже не новые юфтевые сапоги, которые Минька демонстративно прилюдно стащил, а носки. В Колыванове никогда не видали носков. Через год, другой, третий портовое судно списали по ветхости, Миньку отправили в школу для нижних чинов, и по окончании школы в звании квартирмейстера он был приписан к линейному кораблю «Цесаревич». Здесь завершается беглая предыстория и накатывает сказочный гул. Вибрирует палуба, под ногами у Миньки гудят исполинские паровые котлы. Минька впервые увидел свой новый корабль с набережной, издалека. Отрядик шел в ногу, Минька в последнем ряду. По мере того, как цесаревич приближался, надвигались 2 орудийных ствола, каждый толщиной с Миньку, и маячившая за ними гигантская носовая башня. Нависали и проплывали над Минькиной головой днища вельботов и катеров, поднятых на шлюпбалке. Вздымались трубы и многоступенчатые надстройки. У Миньки захватывало дыхание. Ему казалось, что вся эта неимоверная масса наваливается на него. Прошли недели и месяцы, пока Минька начал сколько-нибудь ориентироваться внутри корабля. И все равно, что ни день открывались неведомые коридоры с уходящими в перспективу связками шлангов и труб, задраенными дверями, стеряющейся вдали чередой подвесных электрических ламп. Возможно, дело было не только в размерах. Скажем, наше первое отделение – это всего лишь одноэтажный дом, но за дверью на медицинскую половину уже начинается холодок неизвестности. Коридор во врачебном отсеке почти такой же таинственный и тревожный, как для Миньки коридор нижней броневой палубы, а запертая санитарская и особенно процедурная таят опасность, словно патронные погреба. Видишь, как я изучил эти морские дела? Похвали меня. Пока мы еще были вместе, я много разного вычитал в интернете. Например, могу рассказать тебе про линолеум. Здесь в больнице он рваный, и я хронически цепляюсь за эти прорехи подошвами, спотыкаюсь, а тогдашний линолеум, варенный на льняном масле, сносу не знал и был теплым на ощупь. Поначалу Минька стеснялся ступать на этот неведомый, но очевидно роскошный материал. Быт, окружавший Миньку в детстве и в юности, был убогим, корявым, а на флагманском корабле все сверкало, все было изысканно, превосходно, вплоть до решеток в палубе под ногами, так называемых шпигатов, в которые сливалась, скачивалась вода во время уборки. Штурвалы шлюпбалок, затворы 6-дюймовок сияли. Во всем была безупречная слаженность, регулярность, премудрость. «Заряжай!» Затвор отскакивал, так же легко и надежно защелкивался, грохло так, что, казалось, дымом все застилалось внутри, в голове. «Развести пар!» Котлы начинали дышать. «Освещение боевое открыть!» Прожектор манжена вклинивался в темноту ослепительным конусом. «Команда во фронт!» Гарнист играл под знамена, и все моментально сбегалось, рассортировывалось, составлялось в безукоризненно стройный порядок. Ты понимаешь, в чем наша с Минькой противоположность? Он homo vulgaris, он дюжинный человек, человек коллективный. Я не только читал про старинную флотскую жизнь, я смотрел видео в интернете. 100 лет назад военные корабли представляли собой главную национальную гордость, поэтому съемок много. Есть целый получасовой фильм «Балтийский флот». Знаешь, что было для меня неожиданным? Теснота. Корабль невероятных размеров, а матросы все время трутся гуртом, на каждом шагу физически сталкиваются, теснятся. Я не выношу, когда ко мне близко подходит чужой человек. В очередь за лекарствами встаю последним, и все-таки обязательно кто-нибудь опоздавший будет дышать на меня сзади, заденет меня. Так же было в бассейне. Меня изумляет, как окружающие не способны держать дистанцию, как они терпят чужие прикосновения, как они не противны друг другу. А Минька в этой толпе давки, сутолоки, как рыба в воде. В деревенской избе, конечно, все спали в повалку. Кучей ехали в Питер в товарном вагоне. И вот теперь цесаревич. Порядок, блеск, чудо премудрости, гордость империи, принадлежащие в том числе и ему, Миньке Маврину, бывшему овцепасу. Тем более он занимает здесь не последнее место. Он не матрос, не гальюнщик, он квартирмейстер. С гордостью Минька закуривает у ночника, так назывался фитиль, постоянно горевший на полубаке, приваливается на палубе и восстанавливает в уме многоярусную корабельную иерархию. Все, что под ним, от минных люков до трюма, все кубрики, нижние палубы, все котлы, механизмы – это матросы. 700 матросов на цесаревиче, и все по рангу ниже, чем Минька, внизу. Всех унтер-офицеров выше себя по званию – кондукторов, боцманов, машинистов, механиков, квартирмейстеров первой статьи – Минька мысленно помещает в ближайшую орудийную башню. Тяжеленная, каждый снаряд весит 40 пудов. Широченная, неохватная, но приплюснутая. Выше Миньки не больше, чем в полтора раза. Кто знает, быть может, со временем Миньке удастся забраться на самый верх, дослужиться до кондуктора. Выше никак, потому что Минька не дворянин. Орудийная башня находится справа от Миньки, а по левую руку – опоясанная над стройками фок-мачта. В Минькиной аллегории мачта символизирует офицерство. У подножия мачты приткнулись малярная и фонарная комнатки. Это, скажем, мальчишки-гардемарины, а также единственный штатский, коллежский асессор Нурик, который руководит корабельным оркестром. Над головой не дотянешься, мичмана, лейтенанты, балкончик боевой рубки, лебедки и легкие противоминные пушки. Выше – стойки для шкивов, смутно мерцающая колонна компаса, боевой Марс. Это уже штаб-офицеры, высокоблагородие. Мощнейший прожектор Манжена, командир корабля – капитан первого ранга Любимов. И когда после прожектора темно в глазах, стеньга, топ, невидимая вершина мачты, сам государь. Никто в Колыванове не поверил бы, что Минька Маврин, недавно бегавший с заскорузлыми пятками, видел государя-императора лично. Это случилось 24 сентября. Эскадру построили на Транзунском рейде, примерно в 12 милях к Зюидвесту от Выборга. Царский смотр был назначен на среду. Несколько дней на цесаревиче стоял дым коромыслом. Линкор был выдраен, выскоблен сверху донизу. Плешины и борта отжвачены, то есть перекрашены. Стойки, кнехты, клюзы, люки, шпигаты отполированы. Минька впервые за полгода на цесаревиче позавидовал своему земляку Матюшенкову, которого маленький, вечно печальный, вечно шепчущий, кивающий Нурик взял в корабельный оркестр. Однажды ближе к полудню Минька босой, в пропотевшей не нашим кислым и горьким больничным, а трудовым сладко-соленым потом рубахе, наскоро перекуривал у ночника, к нему подошел Матюшенков, тоже красный и потный, с короткой дудкой в руке. Минька как-то удачно над ним подшутил. Вроде кто-то пуп себе рвет, а кто в дудочку рявет. Мол, кто жил надрывает, а кто в дудочку играет. В этом духе. Матюшенков ему возразил, что это не труба, а флюгельгорн. И желая утвердить свою правоту, будто бы Минька мог понять разницу между трубой и этим, Музыкант облизнулся, пожевал и взял в губы мундштук. В первый момент звук флюгельгорна показался Миньке шершавым, словно чем-то присыпанным. Затем звук разбух и вырос, поднялся над палубой. Помимо воли, Минька почувствовал, что он тоже растет, ему тесно. Легким тесно внутри груди, внутри ребер. Хочется вырваться вон и за томящим, нездешним, широким, рассеянным звуком поплыть, заскользить, потянуться между тусклой водой и размытыми тающими облаками к гранитному острову Вихревому и полуострову Киперорт, поднимаясь и растекаясь, и заполняя пустое пространство до самого горизонта. «Шабаш! Скобарям по местам!» — прикрикнул на них старший боцман Ломоносов. Минька с замолкнувшим земляком перемигнулись, человек без понятия. Скобарями скобскими звали псковских, в то время как подволоцкие, хотя формально и были причтены к Псковской губернии, никогда к себе это название не относили. День смотра выдался светлый и ветреный. Побудку сыграли в 5:30. Когда становились на подъем флага и на молитву, палуба была еще мокрой от росы. После завтрака цесаревич и все корабли, стоявшие на рейде эскадры, расцвели флагами. Стало известно, что государя ждут к 10. Команду заблаговременно выстроили вдоль борта. Матросы были наряжены в первый срок – праздничные с иголочки обмундирования. С окончанием беготни все чувствовали отупение, но лица были умыты, брюки, фланелевки, синие воротники выглажены, руки вытянуты по бокам, свежевыбритые подбородки высоко подняты, глаза пусты. Пожалев, что не хватило места на шканцах, в строю с офицерами и старшими унтерами, Минька вскоре обнаружил выгоды своей позиции. На верхней палубе цесаревича пушки были окружены спонсонами, балкончиками, нависавшими над водой. Полдюжины младших унтеров, в том числе Миньку, выстроили полукругом. Со спонсона Миньке, как на ладони, был виден коленчатый трап с медными столбиками, отполированными до зеркального блеска, с девственно чистым алым сукном на ступеньках. У Миньки, в отличие от меня, было острое зрение. Он видел, как перехлестнула волна через площадку трапа, как потемнело сукно. Пахло большой рекой. Балтийская вода почти пресная. Забавно, почти за 5 лет, проведенных во флоте, Минька еще не знал на опыте, что у настоящей морской воды совсем другой запах и вкус, другая твердость. «Фалрепных наверх!» Фалрепными назывались матросы, встречающие начальство. В этот раз Минька впервые увидел, как на всех трех площадках трапа, на нижней, средней и верхней, встали попарно 6 офицеров в полной парадной форме при кортиках. Трепеща 2 длинными косицами императорского брейдвымпела, катер быстро шел между шеренгами разукрашенных флагами кораблей. Послышался рев. Когда катер проходил мимо корабля, гаркала многосотенная «Ура!» и не умолкала, продолжала гудеть, когда катер двигался дальше. Гремел крейсер «Рюрик» и крейсер «Олег». Рокотали огромные темные Петр Великий и император Александр II. Пройдя между ними, катер уже подваливал к трапу.
«Смирно!»
Удивительная тишина наступила на цесаревича. Никогда прежде Минька не слышал на корабле такой тишины. Внизу хлопали волны, скрипнула чайка, брецали на ветру снасти. Миньке казалось, что он различает шипение скатывающейся с трапа пены. Ударил салют, и оркестр грянул встречный марш. Нога государя ступила на трап. Врезалась почему-то. Либо китель пошили не по размеру, либо ремень был туговат. Но сзади складки на китель государя топорщились, выпирали не по-морскому. Вытянувшись в струну, выпятив расцарапанный подбородок и до последней физической возможности вывернув шею вправо, Минька глазел на свиту. За государем следовал адмирал с круглой, коротко стриженной серебрившейся головой, потом длинный в шитом мундире в монокле, другой адмирал с лентой через плечо, с аксельбантами и в тяжелых, вспыхнувших золотом эполетах. Только в эту минуту Минька заметил, что вышло солнце. Это было естественно. Солнце приветствовало государя. Вода заиграла. Березы вдали на острове Вихревом стали желтыми, выпуклыми. Потеплели прибрежные камни, и кожа открывшего рот молоденького комендора тоже слегка засветилась.